кандидат от силовиков, и вообще все совершенно не так, как кажется. Так вот, первый вопрос. Медведев преемник или нет? Александр Рыклин, добрый вечер. Что вы думаете?
Здравствуйте. Ну, прежде всего, хочется сказать, что, ну, мне кажется, что Медведев действительно преемник. Но возникает такое ощущение, что он аварийный преемник. Это был аварийный сценарий. Они очень торопились его выдвигать. И мне даже кажется, что вот этот как бы второй акт, это второе действие вот этой всей истории, я имею в виду предложение действующего вице-премьера, действующему президенту стать премьером у будущего президента, это вообще такое ощущение, что это несанкционированное предложение. Они цементировали ситуацию, они пытались ее быстро-быстро застолбить. Очевидным образом там шли, я полагаю, идут разные процессы.
Именно поэтому не 17-го, как предполагалось, произошло оглашение этого имени, а 10-го в такой спешке, да?
Нет, конечно. Там что-то такое происходило. Они, видимо, ждали каких-то ходов от сеченской группы. Они, видимо, чего-то подозревали, они торопились. Ну, похоже, они победили. Пока это выглядит так.
Wall Street Journal опубликовала на днях статью с подзаголовком «Самое важное, что нужно знать о Дмитрии Медведеве». Вот я бы хотел переформулировать это как вопрос. Что самое важное следует знать о Медведеве?
Вы знаете, ну, мне кажется, самое важное, что нужно понимать о Медведеве, то, что он абсолютно ручной. За все время пребывания на всяких высоких постах он так и не смог нагулять никакой административный вес. Его репутация как бы как администратора крайне низка. Его не очень любят в Белом доме. Он слабый. Это общее мнение. Видимо, поэтому он и выбран. Но тут важно, как мне кажется, сказать, что вот эта конфигурация, если действительно она будет осуществлена, Медведев-Путин, а вернее Путин-Медведев, она на самом деле устраивает и силовиков, потому что Путин остается гарантом всего, и, естественно, спрашивать они будут с Путина, а не с Медведева.
А что нужно знать о нацпроектах, которые он курировал? Насчет доступного жилья все понятно, оно стало еще недоступнее. Но вот по телевизору все время говорят, что он повысил рождаемость и какие-то другие подвиги совершил за последнее время. Скептики, наоборот, говорят, что все нацпроекты провалены. Наверное, какая-то все-таки золотая середина существует.
Ну, я, честно говоря, не в курсе таких интимных подробностей жизни Дмитрия Анатольевича Медведева. Может, он где-нибудь повысил рождаемость? Я про это ничего не знаю. Но нацпроекты, конечно, совершенно провалены. Достаточно понимать, что просто мизерное число, скажем, сельского населения слышало что-либо про нацпроект, про восстановление села. Что-то такое шевелилось в области здравоохранения, но тоже, в общем, все потихонечку загнулось. Ну, с демографией другая история. Нет, нацпроекты, конечно, все провалены. Нацпроекты, как мне представляется, были придуманы Волошиным ровно в тот момент, когда фигура Медведева двигалась вперед. Потом они затухли в тот момент, когда фигура Медведева была задвинута. Потом неожиданно Медведев опять всплыл на поверхность. Ну, это такие свойства нашей внутренней политики. Вот так она устроена, так бывает.
Ну вот Медведева называют все время слабым, и, может быть, даже самым слабым из всех возможных преемников. Михаил Делягин говорил, что Медведев не может ничем управлять, даже своим секретариатом. Это смешно, но так ли это? Все-таки он руководил штабом Путина в 2000 году. Это довольно сложное было время. Руководил его администрацией в довольно юном для политика возрасте. Все-таки, может быть, он человек выдающихся административных талантов?
Вы знаете, вот я лично не знаком с Дмитрием Медведевым, но поскольку есть общая точка зрения, и именно вот у аппаратных людей, именно у чиновничества о том, что Медведев слабый, вот эту точку зрения переломить уже очень сложно. Это сложившаяся репутация. Тяжело ему будет, если ему доведется управлять.
А вот эта идея, что он либерал, которая все время повторяется во всех комментариях европейской, американской прессе, и основывается, например, на его каком-то высказывании, что с ЮКОСом надо было поступить не так жестоко, еще на каких-то намеках на то, что он Собчаку помогал в конце 80-х годов. Оправдано вообще говорить о Медведеве как о либерале?
Вы знаете, ну, бог его знает, может, он и либерал глубоко в душе. Вот моя супруга очень, по-моему, точно выразилась по этому поводу. Она сказала, что вот вы все ругаете, а он хоть на человека похож. Ну, он действительно похож на человека. Наверное, могли быть какие-то гораздо более жесткие варианты, которые в существенно меньшей степени устраивали Запад. Например, Зубков, явный представитель силового крыла. Хотя все это достаточно условно. Понимаете, если Медведев действительно слабый, как о нем говорят, то какая разница? Ну, он будет проводить ту политику, которую навяжет ему сильный.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Наш гость – журналист Александр Рыклин. Наш телефон 8-800-200-2212. Это бесплатный телефон для всех регионов России. Послушаем первые звонки в нашу студию. Алла Павловна из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, вчера у Карамурзы выступала Елена Боннар, и она говорила, что в Сахаровском центре, ну, максимум 70 человек может поместиться. Я очень переживаю, завтра должно быть собрание по выдвижению Буковского, и там ведь 500 человек должно быть. Вот как организационно, потому что у Гарри Каспарова сорвалось собрание, ну, о Владимире Рыжкове я не говорю, и я страшно переживаю. Вот как завтра-то собрание состоится, не состоится, я могу подойти, может быть, на улице нам где-то постоять перед входом.
Вот это вопрос ко второму нашему гостю, Владимиру Прибыловскому, но что-то случилось, мы не можем до него сейчас дозвониться. Действительно, сложности есть с организацией этого собрания, не знаю, Александр, в курсе ли?
Знаете, да, я могу тут разъяснить кое-какие подробности. А ведь что на самом деле требует ЦИК? ЦИК ведь не требует просто... чтобы 500 человек представили свои паспортные данные и таким образом стали инициативной группой. ЦИК требует, чтобы единовременно в одном зале собрались 500 человек. И представитель ЦИКа должен удостовериться в том, что их там 500 человек. Если в зале будет 200 человек, а 300 на улице, это не считается. А вот ровно поэтому Гарри Каспаров не смог провести своего собрания, потому что все залы, я повторю, все отказали ему в проведении такого мероприятия. Я думаю, что Каспаров будет подавать в суд на кинотеатр «Мир», потому что был заключен договор, он был расторгнут без объяснения каких-либо причин. Ну, я очень хочу, чтобы у Буковского что-то получилось, как-то, ну, дай ему Бог. Ну, хотя, конечно, захотят, зарегистрируют, не захотят, не зарегистрируют.
Звонок Анатолий из Москвы. Анатолий, добрый вечер.
Добрый вечер. Тут разговор шел о Медведеве. Будет, не будет. Конечно, будет. Все говорят правду. У нас ведь в истории Советского Союза были всесильные премьер-министры. Потому Владимир Владимирович Путин так беспокоился о подавляющем большинстве в Государственной Думе. Потому что чуть-чуть надо будет подрихтовать Конституцию, и у нас будет всесильный премьер-министр навсегда.
То есть Путин будет премьер-министром, считаете вы, Анатолий, да?
Поэтому и патриарх одобрил.
Ну вот Станислав Белковский, наоборот, очень убедительно говорил в нашем эфире, что Путин вовсе не собирается стать премьер-министром, а все это делается для отвода глаз, чтобы, голосуя за Медведева, голосовали будто бы за Путина, ну и другие, чтобы Путина не считали хромой уткой. Ну тут много других очень убедительных аргументов. Что думаете вы, Александр?
Ну, знаете, тезисы хромой утки как-то уже не проходят, потому что в конце концов все равно придется принимать решение. Ну, хорошо, еще 2 месяца его не будут считать хромой уткой, а дальше что? А дальше он перестает быть какой-либо уткой в принципе, если он не идет. Это сложный такой вопрос, знаете, я, честно говоря, тоже не очень верю в такой простой сценарий, вот просто премьера, просто президент. Знаете, ведь, ну да, да, про Медведева говорят, что он слабый. Но в России, когда человек вдруг становится президентом, он, может быть, и перестает быть слабым. Может быть, в какой-нибудь момент он скажет Владимиру Владимировичу: знаете, Владимир Владимирович, мы тут вот с министром обороны посоветовались, идите к чертовой матери.
Вообще, согласитесь, что когда вице-премьер еще до выборов и даже до официального назначения кандидатом предлагает пост своего начальника премьер-министра президенту, это вообще что-то неслыханное в политической практике. Может, конечно, есть какие-то аналоги. Я не видел таких.
У меня сложилось впечатление, что это была такая несанкционированная история, что, возможно, они просто ее столбили таким образом, и Путин мог об этом не знать. Тут ведь может быть много разных сценариев. Мы не очень понимаем, как там сейчас все происходит.
Ну, вообще трудно поверить в то, что это было без ведома Путина, это предложение. Григорий Павлович из Пензенской области. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот, уважаемые собеседники ваши и ведущие, вот вы обсуждаете Медведева и отделываетесь так общими фразами. Вот завтра проснусь, я ничего не помню уже, что вы сказали. Почему не привести конкретный пример действия вот этого товарища Медведева? Я вам сейчас один пример напомню и прошу вас прокомментировать. Вот получил газету «Вечеран», там такая маленькая статейка. В Омской области там украли 3 миллиарда рублей сельского хозяйства. Ходоки ходили, собрались 10 человек, поехали к Медведеву искать правду. Ну, это же 3 миллиарда, это же все-таки денежки. Так он их не принял. Вот как бы вы... И ведь нигде не скажут. А ведь это характеризует человека. Он что, не знает, что эти деньги украдены? Прокомментируйте, пожалуйста.
Александр, прокомментируйте, пожалуйста, просит Григорий Павлович из Пензенской области.
Я, к сожалению, не знаком с этой конкретной историей. Ну, тут ведь надо понимать, кто поехал, зачем поехал, с чем поехали. Все-таки вице-премьер принимает далеко не всех, даже с такой важной информацией. Ну, я думаю, что если бы это был, например, замгенпрокурора, пришел бы к нему с такой информацией, что где-то там в Омске, я думаю, он бы его принял. Просто я не в курсе, не знаю этой истории.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наш телефон 8-800-200-2212. Михаил из Тульской области. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я бы хотел мнение свое высказать. Вот знаете, мюнхенская речь Путина, это вот призыв, это было сказано фактически, что он пошел ва-банк. А вот речь в Лужниках его, это прямой призыв к гражданской войне. И вот вы знаете, что я скажу? Форосит Владимир Владимирович по-черному. Никуда он не уйдет из президентов. Кресло президента спасает ему свободу и спасает ему жизнь. Поэтому кроме него никто не будет президент. Это я вам точно говорю.
Ну вот это тоже один из вопросов, на который третий год мы не можем дать ответа. Путин уходит или остается? Вот какой ответ мы можем дать, Александр, на сегодняшний день, 15 декабря 2007 года?
Судя по всему, формально пост президента на какое-то время Путин утратит. Поскольку если бы он не собирался этого делать, уже необходимо было бы принимать вполне определенные шаги. Поскольку они не предприняты, ну, мне сложно себе представить, ну, то есть, возможны разные сценарии, но я даже не хочу про это думать, как там введение чрезвычайного положения и так далее, и так далее. Ну да, возможны сценарии, но про это думать не хочется. Вот пока такое ощущение, что формально какое-то время он уйдет. Я тоже разделяю эту точку зрения, что он постарается не утратить контроль над руководством страны и над всеми этими рычагами. Как это у него получится? Ну, посмотрим.
Ну вот на этой неделе действительно очень бурно обсуждали разнообразные сценарии развития России, которые предложил один американский политолог, в частности, даже такой фантастический сценарий убийства Путина у храма Христа Спасителя, установление диктатуры Якунина. Ну, мы помним в романе Доренко 2008 год, время действия этого романа приближается, тоже описан катастрофический сценарий, это взрыв атомной электростанции под Москвой. Вот помимо такого экстрима, существуют ли какие-то возможности срыва плана Путина, не победа Дмитрия Медведева на выборах, если, конечно, считать, что план именно в этом состоит?
Ну, вы знаете, ну, на самом-то деле я как раз не сторонник различных конспирологических версий, но давайте отдавать себе отчет в том, что, в общем, ситуация в Кремле вполне драматична. Это ведь не миф о том, что там существует серьезное противостояние. Это наша политическая реальность. Мы видим, что сажают заместителей министров, мы видим, как развиваются события внутри силовиков. Там происходят серьезные процессы, там идет война практически уже на уничтожение. Ну, хочется верить, что она не затронет основные массы населения, пусть бы они там передушат друг друга и бог бы с ними. Но другой вопрос в том, что, конечно, мы имеем дело, ну, как бы сказать, с таким полномасштабным политическим кризисом, но пока ограниченным все-таки существенно ограниченным пространством. Вот они все-таки пока там как в бочке вот в одной. Или в банке. Кто там у нас в банке? Тараканы? Ну вот, может быть, как тараканы в одной банке.
Ну вот вы упомянули сейчас арест заместителя министра, речь идет о Сергее Старчаке. Очень много разговоров о том, что вся эта история со Старчаком связана с выборами, но, честно говоря, вот я не видел в комментариях, в печати убедительных доказательств, но арестовали, предъявили обвинение в краже миллионов долларов. Поясните, пожалуйста.
Думаю, что дело не в каких-то конкретных вещах. Это абсолютно очевидное давление на Кудрина, который на протяжении всего последнего времени пытался демонстрировать вполне независимую позицию. Возможно, где-то перешел дорогу, не подписал какие-нибудь документы, не согласился на какие-нибудь транзакции, трансферты и так далее, и так далее. Это вот так у них принято. Они вот так решают проблемы. Я не думаю, что это связано как-то совсем с конкретными вещами. Это такой механизм давления. Конечно, на Кудрина, конечно, на Кудрина.
Звонок Петра из Москвы. Петр, добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые господа. Ну, в 89-91 годах, по-моему, Россия пережила такой ренессанс Новгородского веча, а как и там, и как и тогда, после этого последовал режим, который называется олигархия, покрывающая собой охлократию. Ну, а в связи с этим, какая разница, какой будет президент, сильный или слабый? По-моему, гораздо важнее следующие процессы. Вот Борис Абрамович вручает повестку господину Абрамовичу, где-то там в супермаркете в лондонском, и тут же получает 6 лет. Вот они, подлинные наши рычаги власти. Так что не надо волноваться, все будет хорошо. Спасибо.
Такое мнение Петра из Москвы. Климент из Псковской области. Добрый вечер.
Добрый вечер. Может быть, вы помните, что в 2002 году Владимир Владимирович Путин приезжал в Псковскую область и посещал Псково-Печерский монастырь.
Да, конечно.
Со старцем. Со старцем Крестьянкиным. И вот братья пришла еще к одному старцу, ну, непокойному Архимандриту Серафиму, и сказала: «Батюшка, вот такая радостная весть. К нам вот президент приехал, он такой верующий, хороший». А старец Серафим, который никогда никого не осуждал, это многие люди знают его, он сказал: «Это страшный человек, вы его еще узнаете». Так что с Владимиром Владимировичем Путиным мы еще будем долго жить и много от него еще потерпим. Я имею в виду русских людей. Не вас, конечно, а русских.
Понятно. Такое мнение Климента из Псковской области. Версия, о которой мы сейчас говорили, о том, что силовики готовят какой-то ответный удар на выдвижение Медведева. Тут есть много разных обстоятельств, например, проверка Следственного комитета Генпрокуратуры, это тоже связано с Сергеем Старчаком, тоже дело, о котором мы говорили. Вообще, вот все эти версии о том, что будет какой-то ответный удар, имеют право на существование, Александр?
Да, несомненно, несомненно. Вы знаете, ну вот в последнее время создается такое впечатление, что Путин, ну, наверное, частично утрачивает какие-то рычаги влияния, там начинаются процессы, которые, похоже, уже не все от него зависят. Там идет такая прямая борьба, прямые столкновения. Да, и я думаю, что, несомненно, какой-то ответный удар будет. Но тут важно помнить, что на самом деле у силовиков своего претендента никогда не было. Они-то как раз все время выступали за то, чтобы Путин оставался.
А Иванов? Сергей Иванов?
Нет, Сергей Иванов представитель никак не силовиков. Нет, он формально принадлежит, но он-то как раз был вторым номером у либеральной команды. Да-да-да, я вас уверяю, Сергей Иванов не представитель силовиков. Нет, что вы. У них чудовищные отношения с Черкесовым, они ненавидят друг друга, у него плохие отношения с Сеченым. Нет, Сергей Иванов как раз с другой стороны. Это как бы две ветви с одного дерева.
Звонок Николая из Московской области. Добрый вечер.
Здравствуйте, вы меня слышите, да?
Слышим вас.
Слышите, да? Вы скажите, пожалуйста, в какой стране мы живем? Все-таки Россия, это какая страна?
Ох, невозможно, Николай, ответить на этот вопрос. Я вот хочу, все-таки мы говорим все время о Медведеве, я все-таки хочу спросить, что происходит в оппозиционном лагере. Рыжков не будет сейчас участвовать в выборах, Каспаров не будет, Явлинский не будет, Донской, архангельский мэр, отказался от участия, и понятно почему. Ну вот сейчас, может быть, останется один кандидат, Касьянов или Буковский, если его, конечно, зарегистрируют, или вообще ни одного не будет. Что вы думаете, Александр?
Вы знаете, ну, да, я думаю, что вот сейчас как раз начинается в связи с тем, что, ну, более-менее очевидно и традиционные демократические партии, такие как СПС и Яблоко, они в ближайшее время будут каким-то образом переформатированы. Не знаю, исчезнут ли они совсем с нашего политического пространства или в каком-то виде сохранятся. Ну, совершенно очевидно, что в ближайшее время начнется какое-то серьезное переформатирование вот этого оппозиционного поля. Я думаю, что уже в январе можно будет говорить о создании какого-то нового широкого демократического движения. Ну, поживем, увидим. Что же касается кандидатов в президенты, ну, сложно пока судить. Я, честно говоря, думаю, что никто из перечисленных вами персонажей не дойдет до 2 марта в этом статусе. Я думаю, что Кремль не зарегистрирует ни одного из оппозиционных кандидатов, хотя бы потому, что даже зарегистрированному кандидату необходимо предоставлять телевизионный эфир по закону, а также его доверенным лицам. Ну, мне слабо верится, что Кремль пойдет на такого рода эксперименты. Вряд ли, вряд ли. В этом смысле я настроен пессимистично.
Но вот все вот эти идеи, которые предлагал в частности Борис Немцов, что 12 моральных авторитетов должны определить своего кандидата, и он должен бороться, вам кажется плодотворным? Или вы считаете, что вообще никто не должен участвовать в этих фарсовых выборах, как, скажем, вот партия «Яблоко» отказалась?
Ну, партия «Яблоко», хочу вам напомнить, поддержала Буковского вчера.
Да, поддержала Буковского, но отказалась выдвигать своего кандидата.
Вы знаете, ну, еще раз хочу сказать, тут могут быть действительно разные точки зрения. Действительно, если оппозиционный кандидат, например, Касьянов, будет зарегистрирован, это вообще большой эмоциональный толчок. Это может действительно... Я, конечно, не думаю, что много шансов на победу, но, тем не менее, это некая ситуация, которая позволит как-то всколыхнуть общественное мнение, вот сконцентрировавшись вокруг него. Но шансы на то, что он будет зарегистрирован, я расцениваю как близкие к нулевым. Мне кажется, очень. Мне кажется, сегодня важнее все-таки сконцентрироваться действительно на каком-то общем деле, на создании какого-то нового большого действительно движения. В этом больше смысла. Жизнь 2 марта не кончается. Как и выборы 2 декабря никакими выборами не были, так и выборы 2 марта выборами не будут. И легитимность что будущего президента, что вот нынешнего парламента избранного, она уже всеми практически, ну большинством граждан не осознается как сколько-нибудь существенно. Уже все понимают, что ни с этим парламентом, ни с будущим президентом долго жить невозможно. Хочется верить, что и не придется.
Спасибо, Александр. События недели мы обсуждали с журналистом Александром Рыклиным. Я благодарю всех слушателей, позвонивших в нашу студию. После сводки новостей обзор американских еженедельников.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Следствие по делу о взрыве автобуса в Тольятти не подтвердило версию теракта, сообщило местное управление ФСБ. Москва, недовольна итогами недавнего раунда переговоров с США по вопросам противоракетной обороны, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Кисляк. Начальник Генштаба России Юрий Булуевский, в свою очередь, назвал неприемлемыми предложения США, отметив, что в них нет никаких новых инициатив. Сегодня день поминовения журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. Как заявил в Москве председатель Международной федерации журналистов Айден Уайт, в этом году сотрудники средств массовой информации гибли как никогда часто. Съезд КПРФ принял решение выдвинуть лидера партии Геннадия Зюганова кандидатом в президенты России. На внеочередном съезде Компартии было заявлено также, что коммунисты не признают результаты выборов в Госдуму и будут обжаловать их в Верховном суде. В Рязанской области, недалеко от деревни Дедьково, упал вертолет Ми-2. По информации МЧС, в результате аварии пострадал член экипажа. Он госпитализирован. В Волгоградской области новая энергоавария. 7,5 тысяч человек остались без света из-за обрывов обледеневших линий электропередачи. В ряде населенных пунктов перебои с подачей воды. В Багдаде при взрыве погибли 2 человека, 10 ранены. Бомба взорвалась вблизи полицейского участка в Суннитском квартале города, сообщили власти. Провозглашение независимости Косово от Сербии – дело нескольких недель, заявил новый премьер-министр провинции Хашим Тача. В интервью болгарской газете «Труд» он подчеркнул, что этот шаг обязательно будет согласован с Соединенными Штатами и Европейским Союзом. В Пакистане отменено чрезвычайное положение. Оно было введено 3 ноября под предлогом борьбы с экстремистами. Противники президента Первеза Мушаррафа заявили, что президент пошел на этот шаг, чтобы не позволить Верховному суду оспорить законность его переизбрания.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свободы», у микрофона Дмитрий Волчек. Имя преемника Путина названо. Выборы в Думу были нечестными. Долгий сон продлевает жизнь. Конкурс на самую идиотскую инструкцию. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Электронные средства информации в России подчинены Кремлю. Серьезной политической оппозиции не существует. Поэтому избрание Дмитрия Медведева на высший государственный пост в марте будущего года можно считать делом почти решенным, пишет Newsweek. Правда, мало кто ожидал, что Путин огласит свое решение так рано. Считалось, что он сделает это непосредственно перед выборами. Единственным намеком на то, что предстоят важные сообщения, стал запрет работникам центральных каналов телевидения уезжать на долгие зимние каникулы в декабре и после Нового года. Действующий президент отдавал ясное предпочтение двум своим фаворитам – вице-премьерам Сергею Иванову и Дмитрию Медведеву. Соперничество двух любимчиков вызывало немало толков. По мнению наблюдателей, телезрители могли не смотреть на экран, а слушать только звуковую дорожку. Все репортажи о поездках Иванова сопровождались грохотом, скрежетом металла и тревожными сигналами, поскольку он чаще всего посещал авиационные заводы, шахты и ядерные реакторы. А в сюжетах, посвященных Медведеву, преобладали спокойные звуки, тихий вкрадчивый голос, кудахтанье кур, мурлыканье кошки и все то, что располагает к доверительной беседе с жителями провинции и фермерами, с которыми Медведеву приходилось часто общаться. Журналисты, освещающие события в Кремле, в шутку говорили, что Иванов – это Путин для мальчиков, а Медведев – это Путин для девочек. К тому же, насколько известно, в отличие от Иванова, Медведев никогда не служил в КГБ. Так или иначе, но выбор действующего президента несколько приободрил западных наблюдателей. И если президента Ельцина можно было сравнить с рычащим и непредсказуемым человеком-медведем, то возможный будущий президент производит впечатление симпатичного плюшевого медвежонка.
Выборы в Государственную Думу России встретили весьма скромную критическую реакцию на Западе, отмечает Time. В Соединенных Штатах призвали к расследованию нарушений. Германские наблюдатели назвали голосование нечестным, недемократическим и несвободным. И никто не обратил внимания на многочисленные сообщения из России о предвыборных фальсификациях и запугивании избирателей. По мнению еженедельника, Запад не станет долго возмущаться по поводу думских выборов. Они стали всего лишь последней стадией процесса концентрации всей полноты власти в руках Путина. Запад, и в частности Европу, гораздо больше интересуют бесперебойные поставки энергоресурсов. А что касается Соединенных Штатов, то в Вашингтоне надеются на более надежное партнерство с Россией по вопросу о введении санкций против Ирана. Поэтому, что бы ни происходило внутри страны, серьезной реакции западных партнеров не ожидается.
После тяжелого рабочего дня хочется сладко уснуть. Но печальная реальность состоит в том, что продолжительность блаженного времени, которое человек проводит в постели, постоянно сокращается. Всего каких-нибудь 100 лет назад взрослые люди спали гораздо дольше. Естественно, ведь их не отвлекал ни интернет, ни электронная почта, ни постоянные звонки сотового телефона. Нечего и говорить о круглосуточных телевизионных программах, которые отбивают охоту ко сну даже у самых уставших людей. По данным последних исследований, хроническое недосыпание не только вызывает психические недомогания, но и попросту опасно для жизни. Поэтому тем, кто спит ночью менее 5 часов, еженедельник «Тайм» рекомендует во что бы то ни стало изменить образ жизни. Иначе им грозят сердечные заболевания. Но слишком длительный сон, особенно с помощью снотворных препаратов, тоже к хорошему не приведет. Работоспособность постепенно снижается, возникают проблемы на службе и карьерный рост замедляется. Тем не менее, Sony имеют гораздо больше шансов прожить дольше, чем трудоголики, пишет Time.
Newsweek пишет о недавно проведенном в Америке конкурсе на самую идиотскую инструкцию по пользованию той или иной вещью, которую производитель прилагает к своему изделию. Первую премию в $500 получила надпись, сделанная на мини-тракторе, которая гласила «Опасно! Смерти избежать не удастся!» Вторую премию получила этикетка на майке, в которой покупателя предупреждали о том, что гладить горячим утюгом изделие, надетое на тело, не рекомендуется. И, наконец, премию в $100 получил изготовитель рюкзака для переноски младенцев. В инструкции было написано, что не следует сажать в сумку детей. Но психологи считают, что даже самые глупые предупреждения по-своему полезны. Они привлекают к себе больше внимания. Поэтому не спешите смеяться даже над самым дурацким предостережениями, особенно когда речь идет о вашей безопасности.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели радио «Свобода». На этой неделе российский МИД объявил о приостановлении работы всех региональных подразделений Британского совета в стране, кроме центрального московского офиса, сославшись на то, что для их функционирования нет правовых оснований. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью BBC назвал совершенно не юридическую причину жестких действий российских чиновников в отношении Британского совета.
Британское правительство предприняло несколько действий, которые, я бы сказал, нанесли системный урон нашим отношениям. Мы должны были реагировать на это. Это не имеет ничего общего с какими-то антибританскими чувствами. Это, если хотите, просто закон жанра. И, конечно, высылка трех наших дипломатов и другие шаги в этом роде. Все эти действия неизбежно вызвали нашу реакцию.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибэнд назвал решение российских властей незаконным, напомнив, что в настоящее время культурно-образовательная деятельность Британского совета официально запрещена лишь в двух странах мира – в Мьянме и Иране. Премьер-министр Гордон Браун назвал закрытие отделения Британского совета абсолютно недопустимым. Британские СМИ расценивают происходящее как продолжение антибританской кампании, запущенной после требования выдачи Андрея Лугового и июльской высылки России. Российских дипломатов из Лондона. Обращается внимание на то, что трое сотрудников русской службы BBC были избиты в Москве, а активисты движения «Наши» вновь пикетировали британское посольство. Российские правозащитники уверены, что меры против британского совета лишь часть волны по ужесточению отношений с Западом, говорит председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Наступление на британские советы началось, по-моему, уже давно, с самого начала, когда вдруг мы не взлюбили Запад. И это очень некрасиво и очень несправедливо, то, что мы делаем по отношению к британским советам. Во-первых, это очень напоминает печальные времена, когда мы сидели за железным занавесом, и все, что по ту сторону, нам не полагалось ни знать, ни видеть. Во-вторых, это еще вдобавок такой очень неприятный социальный оттенок носит, потому что сейчас, по-моему, широко известно, что и у наших богачей, и у наших политической верхушки такая мода детей учить за рубежом, и первое место в этом смысле занимает именно Англия. Там они в школах своих детей учат и в высших учебных заведениях. А британские советы, это была возможность, не стоившей ни копейки нашему государству, получить хорошее образование в Британии для не таких состоятельных людей, для среднего класса. Сейчас эта возможность будет закрыта. Британские советы у нас были в разных регионах. Я бывал в Московском британском совете. И, вы знаете, всегда там было много молодых людей. Было видно, что это не богатая публика. И производило очень хорошее впечатление. Вот как раз все эти разговоры, что у нас такая циничная, там, ленивая молодежь, думающая только об удовольствиях и так далее. Ничего подобного. Туда ходили энергичные молодые люди и девушки, которые хотели своими силами пробиться. И там была очень приятная, интеллигентная и такая, я бы сказала, здоровая моральная атмосфера. Мне там очень нравилось.
Правозащитница Людмила Алексеева. Еще одна тревожная новость против Бориса Куприянова, совладельца московского магазина интеллектуальной литературы «Фаланстер», может быть возбуждено уголовное дело по обвинению в распространении порнографической литературы с угрозой лишения свободы до 2 лет. Вот что рассказал Борис Куприянов моей коллеге Елене Фанайловой.
17 числа к нам в магазин «Фаланстер» пришли молодые люди и сделали контрольную закупку книг, почивших в ВОЗе издательства «Ультракультура». Книжку, собственно говоря, купили одну, а забрали, то есть конфисковали 5 книг. Из них, например, «Лидия Ланч. Парадоксия», «Гунцик. Смерть Белингва», «Бардаш. Евангелие от змеи», «Депан. Страх не меня» и «Пассе. Путешествие в Агарту». На предмет того, что они увидели там элементы порнографии. Все это все было сделано при понятых, достаточно торжественно. Значит, после этого мы стали обращать внимание на то, что существует такой определенный прессинг. Периодически происходят звонки, когда люди спрашивают с одного и того же номера, да, о запрещенных книгах по списку ФСБ, которых у нас не было и нет. Из прокуратуры стали приходить письма, такие предостережения о запрещении торговли экстремистской литературы. В списке экстремистской литературы ни одной из этих книг у нас не было и нет. Происходят какие-то странные встречи, какие-то полунамеки на тему распространения экстремизма. Затем стали приходить люди и искать газету «Лимонка». Приходит молодой человек, явно не читатель газеты «Лимонка», и долго-долго ее ищет, расспрашивает, когда, говорит, была, когда была последняя и так далее. И все это продолжается в течение месяца. Затем сегодня меня вызвали в местное УВД, где сказали, что на меня как бы заводится дело уголовное по статье «Распространение порнографии». Ни много, ни мало. Я очень удивился и стал выяснять у следователя, который зовут Глинка Лариса Николаевна, причины, основания, как бы, почему это является порнографией. Она сказала, что есть заключение Института культурологии Разводовского, но мне она указать не может, где написано, что все это является порнографией. Я стал как-то пытаться оспаривать эту информацию, потому что Гумсик, в принципе, приезжал в Москву, выступал. Депант приезжала в Петербург, чуть не по приглашению Людмилы Путиной на фестиваль поэзии. На что мне была сказана такая фраза: а может быть, Людмила Путина тоже является поклонницей порнографии. Затем мне были зачислены фразы, из которых я делаю вывод, что люди, которые делали экспертизу, книг вообще не читали. Я, честно скажу, грешен, читал только одну книжку «Пассе. Путешествие в Агарту». Там нет ни одной сцены, которую можно считать, ну, хотя бы эротической. А по поводу книжки Лидии Ланч, известной исполнительницы английской, сказано, что вся книга является одной большой порно-сценой.
Борис, как вы думаете, с чем связано такое внимание органов прокуратуры к вам?
Ну, я не считаю, что это влияние находится на уровне, самом высоком уровне государства. Мне кажется, что любой работник милиции, в том числе милиция, это пока еще не прокуратура, или работник прокуратуры, который попадает в магазин «Фаланстер», попадает в принципе в враждебную среду. Когда человек, всю жизнь работающий огнестрельным оружием и ищущий бандитов, вдруг видит книжку, которая называется «Глаголы движения славянских языков в воде», он, видимо, решает, что они просто измываются. Мы странные, и поэтому эта странность трактуется, видимо, как какой-то экстремизм, участие, не знаю, там, в марше несогласных, несогласие с планом Путина и так далее. Я думаю, что все дело в том, что мы просто маленькие магазины интеллектуальной литературы, литературы не той, в которую привыкли эти люди.
Что вы собираетесь делать?
Я собираюсь, честно, идти на суд, брать экспертизы на эти книги и доказывать свою невиновность. Очень обидно, на самом деле, что такое обвинение. Если бы было обвинение хотя бы в фашизме или в экстремизме, было бы приятнее. Конечно, за порнографию сидеть совсем не хочется. Я, если дело откроется, если будет судебное разбирательство, я очень хочу в этом суде поучаствовать.
Борис Куприянов, совладелец московского магазина интеллектуальной литературы «Фаланстер». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На этой неделе мир простился со знаменитым композитором Карл-Хайнцем Штокхаузеном, скончавшимся на 80-м году жизни. В четверг гений европейского авангарда был похоронен в Кёртоне под Кёльном. Слово Юрию Векслеру.
Карл-Хайнц Штокхаузен. Охватить мысленным взором все, что сделал этот необыкновенный человек, начавший вскоре после разгрома нацизма в стране гениев старой музыки Баха, Бетховена, Брамса, свой творческий путь одного из основоположников музыки новой, практически невозможно. Большого Кёльна композитора, который, однако, успел пожить во многих точках планеты, можно было бы назвать как героя-фантаста Ллойда Бигла-младшего музыкоделом. Штокхаузен – автор ключевых сочинений новой музыки, начиная с его самого первого известного произведения «Песни юношей», в котором был применен прием обработки звуков детских голосов, и кончая последним законченным творением – гигантским циклом для музыкального театра «Свет», работа над которым продолжалась более четверти века. Штокхаузен проложил путь и для современной поп- и техно-музыки, повлияв на творчество Битлз и Пинк Флойд, и лично Джона Леннона и Майлса Дэвиса. Учившийся в юные годы у Оливье Мессиана композитор никогда не повторялся, он открывал все новые и новые музыкальные миры. В одном из своих последних интервью, данном Марку Бёланту и Флориану Цвиссеру в августе 2003 года, во время штокхаузеновских курсов в Кюртене, композитор говорил о своем новом, скорее всего, неосуществленном замысле. Цитата. «Я хочу сочинить день с его 24 часами. Моя задача заключается в том, чтобы каждый час был осмыслен и свидетельствовал о высшем мире. Также небезынтересно то, что я нашел своеобразное пространственное решение для этого цикла. 24 часа не должны исполняться ни в здании из 24 комнат, ни в музее. Они должны исполняться одновременно, но совершенно в разных местах. Концентрация на содержании, смысле одного часа, не исключает то, что сознание удерживает в памяти смысл всех остальных. И наоборот, если представить себе весь цикл целиком, то возникает иллюзия вращения Земли вокруг своей оси, неважно, где в этот момент находиться, в Токио или в Кюртене, но видеть при этом теневую и солнечную стороны Земли, то приходит осознание того, что Солнце светит везде. С этой точки зрения особенно интересна роль музыки. Создается такой музыкальный образ, который присутствует постоянно, но с другой стороны подчинен различным часам и проявляется в каждом совершенно индивидуально. Я нахожусь в самом начале работы и еще не могу многого рассказать, но я думаю о том, что ранее в монастырях каждому определенному часу соответствовали определенные песнопения и молитвы. Крестьяне ранее также размеряли свой день по звуку церковного колокола. Эти традиции у нас, к сожалению, утеряны. Конец цитаты. Композитор остро осознавал, однако, что основные мировые религии не могут сегодня ответить на главные вопросы человечества. Штокхаузен воспринимал Землю, земную жизнь, как нечто промежуточное, как школу для будущей, совсем другой жизни. В том же интервью он сказал: «Смерть есть непосредственный переход телесной формы жизни в совершенно иную. Я бы это определил скорее как сон, и в этом сне, в отличие от сна земного, нашего обычного сна, человек способен себя ощущать более полноценно, более сознательно, что ли. Это тот момент, когда тело засыпает и медленно просыпается, но в совершенно иной форме своего существования, своей экзистенции, оно светообразно, и по цвету оно ближе к белому свету. Возникает ощущение подвижности и возможности постепенно открыть для себя всю Вселенную. Земной же мир еще долго будет слышать эхо мыслей Карл-Хайнца Штокхаузена, мыслей, выраженных в музыке».
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. На очереди обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Андрей Широградский.
Несводимость интересов конфликтующих кремлевских групп заставляет президента России постоянно искать вариант широкого компромисса. Ситуация вокруг проблемы преемника и новой композиции власти в поствыборный период развивается столь стремительно, что многочисленному отряду аналитиков и обозревателей для подтверждения класса каждый день приходится доказывать, будто на самом деле все так и было задумано. И даже очень давно. Однако зигзаги отечественной политики все труднее поддаются выборам. упрямлению в рамках внутренне логичных и непротиворечивых схем, пишет политолог Андрей Рябов на сайте Газета.ру.
Быстро меняющаяся политическая действительность дает все больше оснований полагать, что таких схем не существовало вовсе. А есть лишь решения ситуативного характера, отражающие реакцию президента и его ближайшего окружения на неожиданно появляющиеся новые обстоятельства.
Путин выбрал Медведева, потому что среди ближайшего президентского окружения именно он является наиболее приемлемым кандидатом у максимального количества конфликтующих кремлевских групп, отмечает Андрей Рябов. Несводимость интересов конфликтующих кремлевских групп заставляет президента находиться в непрекращающемся поиске варианта, при котором они в конце концов придут к широкому компромиссу. И такое развитие событий не исключает появление еще одного преемника, полагает Андрей Рябов.
Я не исключаю, что это может быть человек, близкий к силовикам. Ну, разной степени близости, там, более тесной, менее тесной, ну, по крайней мере, скажем так, более приемлемый для них, чем, например, Дмитрий Медведев. Вот такая конфигурация вполне возможна, и более того, с точки зрения арбитра, она, в общем, не такая уж и плохая, потому что очевидно, во-первых, что в первом туре, по крайней мере, все опросы общественного мнения это показывают, что Дмитрий Медведев все равно выигрывает. Ясно, что легитимность этого нового президента будет существенно ниже, чем нынешнего, чем уходящего президента. И сама по себе такая ситуация уже как бы закладывает существование, пусть неважно в каком качестве и неважно с каким статусом, роли могущественного арбитра. Я не исключаю, опять-таки, что будет еще какой-то балансир. И вот это может быть еще одна новость, что может быть какая-то группа граждан или какая-то еще неохваченная, так сказать, выдвижением Дмитрия Анатольевича партия вдруг выдвинет какого-то другого политика, и Владимир Владимирович тоже, так сказать, поддержит эту кандидатуру. Вот такая ситуация вполне вероятна.
Андрей Рябов, «Зигзаги консенсуса», сайт Газета.ру. В Челябинске готовится к изданию политологический труд, посвященный, цитирую, механизмам реализации концепции суверенной демократии. Создает его специальная исследовательская институция – Центр конституционно-правовых исследований проблем суверенной демократии, который существует при Челябинском государственном университете. Итак, заказ Кремля на идеологическое обслуживание нынешнего режима принят к реализации в российском провинциальном вузе. В столице кремлевские идеологи выражают удовлетворение по поводу инициативы на местах. На сайте Газета.ру этому знаменательному событию в идеологической жизни страны посвящена статья Светланы Бочаровой и Федора Румянцева под названием «НИИ суверенной демократии».
Изобретенное в недрах Кремля понятие «суверенная демократия» теперь имеет собственную научную школу. В России создан научный центр, где издана первая монография на эту тему. Между поклонниками идеи уже завязываются научные диспуты и идет спор за первенство в осмыслении порожденного Владиславом Сурковым термина.
И вот в Челябинске появились люди, которые возложили на себя почетную обязанность быть пионерами разработки подлинного научного изложения сурковизма.
Руководители центра, декан юридического факультета ЧЕЛ-ГУ Валериан Лебедев и кандидат юридических наук Валерий Киреев стали первыми российскими учеными, постаравшимися отыскать научное обоснование понятия «суверенная демократия».
Как почти все свежие теоретические системы, концепция суверенной демократии пока точно не определена ни самим ее автором, ни его челябинскими последователями. Это вынуждено констатировать Газета.ру. Впрочем, корреспондентам издания удалось узнать хотя бы некоторые черты системы будущего всеобщего устроения России и даже всего мира прямиком у Валериана Лебедева.
Полностью предложенная челябинскими юристами концепция суверенной демократии, по словам основателя центра, содержится в изданной монографии. Определение ее настолько научно и длинно, что воспроизвести его в беседе с корреспондентом газеты «РУ» ученый не решился, объяснив лишь на примере. Можно ли Грузию считать суверенной демократией? Конечно, нет, потому что их аппарат фактически финансируют американцы. А Украину? Тоже нет. Концепцию суверенной демократии, по мнению ученого, в полной мере отражают выступления Владимира Путина, в частности, его мюнхенская речь. Но мы предлагаем дальше пойти. Почему мы должны все споры решать в Европейском суде, когда у нас половина страны не в Европе находится, а в Азии? Надо создать, допустим, Евразийский гуманитарный суд. Почему бы нам также не создать единое морально-политическое пространство с нашими соседними бывшими республиками?
На самом верху вертикали власти, в администрации президента, даже этот нетвердый набросок будущего идеологического дворца вызывает одобрение.
Владиславу Суркову, по информации Валерьяна Лебедева, о работе челябинских ученых известно. Он положительно относится к нашей работе. Мне так кажется, по крайней мере.
Как отмечает газета «Ру», благосклонность Кремля аккумулируется на местном челябинском уровне в виде конкретных благ, которые уже сыпятся на Центр конституционно-правовых исследований проблем суверенной демократии.
Администрация Челябинской области первому научному центру по изучению проблем суверенной демократии даже посодействовала. В администрации ученым выделили офис, где они могли поработать на компьютерах. Теперь они обустраивают кабинет на юрфаке ЧелГУ.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Андрей Шароградский. Человек недели «Радио Свобода» – первый вице-премьер правительства России Дмитрий Медведев, которого четыре партии и Владимир Путин хотят видеть на посту президента страны. О кремлевском преемнике политолог Андрей Пянтковский.
Дмитрий Медведев. Кабинетный мальчик, 15 лет скромно прослуживший путинским письмоводителем, настолько за последнее время вошел во вкус щупания осетров и младенцев, что даже не сразу заметил, в какой серьезный переплет он попал. Его собираются посадить на трон в стране, по необъятным просторам которой рыщут 600 тысяч опричников, которым абсолютно нечего делать, кроме как наклонять, нагибать и мучить покорную и трусливую русскую буржуазию. Сегодня их начальники развлекаются тем, что подвешивают на своих чекистских крюках замов друг друга. Но кто знает, как далеко зайдут их забавы при президенте, которого они сочтут слабым и не совсем легитимным. Дмитрия Медведева назначил Владимир Путин. Самого Путина после тщательного кастинга в свое время отобрали и назначили Роман Абрамович и Борис Березовский. Так что в плане своей легитимности Медведев пока всего лишь политический внучок Абрамовича Березовского. И в любой острой ситуации может быть объявлен уже Дмитрием Третьим. Могущественные кланы, сражающиеся сегодня под кремлевским ковром, могут попытаться это сделать даже в ближайшие дни, до его официального утверждения Центральной избирательной комиссии. Далеко не все из них в восторге от его кандидатуры. Хорошо зная об этих нравах в кремлевском прайде, он принимает ритуальную позу покорности альфа-самцу и при живом премьере, за непосредственным начальником, между прочим, предлагает его пост совсем другому человеку. И вы знаете этого человека. Но ведь и Хрущев плясал в присядку гопачка перед тираном. Так почему бы не помечтать о медведевской оттепели или даже о медведевской перестройке? Мечтать не вредно, как говорил недавний конкурент Медведева, один кремлевский мечтатель, поставленной в провинциальной минской школе КГБ хищной приклеенной улыбкой.
О Дмитрии Медведеве говорил политолог Андрей Пянтковский. Итоговый выпуск программы «Время свободы». Программу «Итоги недели. Радио Свобода» подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте передачу «Ваше здоровье». Особенности сердечно-сосудистых заболеваний у женщин. Знаете ли вы, что образное выражение «женское сердце» имеет вполне физиологическое обоснование?